На войне с COVID-19. Третий сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Катастрофа у студені 2021-го. Чому помирали пациенты и за что звольнили Мартова?
Между тем атмосфера вокруг меня сгущалась. Отношения администрации и заведующего реанимации нельзя было назвать нормальными, даже рабочими. Зревала развязка. Из записи в дневнике. 21 февраля. Мне сегодня снился ужас ужасный. КПП при входе на работу, перекрытие между корпусами, цепи и клетки везде. Главный врач в мантии в черном берете академика судьи. 1 марта меня вызвали в отдел кадров и предупредили о непродлении со мной контракта. Я не был удивлен, к этому все шло. Зато я был удивлен той поддержкой, которую получил от коллег. Большинство было шокировано тем, что меня не просто снимали с заведования, это как раз дело обычное, а что меня вообще увольняли.
Добрый день. З вами журналістка «Свободы» Ганна Соус, і ви слухаєте третю частку третього апошнього сезону подкаста доктора Владимира Мартова «На войне с COVID-19». Ён присвячений трагічним подіям у Віцебському шпиталі худкої допомоги у студені 2021 году, які привели до смерті хворих на коронавірус пацієнтів. Виником стало звольнення загадчика отделення анестезіології і реанімації Владимира Мартова, який гучно говорив про проблему у системі і спробував предухиліть повторення трагедії у інших шпиталях. У третій частці подкаста ви почуєте. Доктор протягує змагатися за справедливість. Інтерв'ю Мартова незалежному СМІ коментує Лукашенко, і він загадує поставити доктора на місце. У шпиталь приходять з провірками зі слідчого комітету, прокуратури і Мінздоров'я. Слідчі ведають, кольки насамрэч загинула пацієнта у праз отключення кислороду. А ми вертаємося у Віцебск. Владимир Мартов отримав ліст за подписом головного лекаря Андрея Захарова, в яким говорилося, що контракт з ним, який заключили 4 красовика 2016 году, а 3 красовика 2021 году спиниться у сувязі з закінченням терміну його діяння. І продовжать його не будуть. Коллеги из разных шпиталей Беларуси дослали Мартову лист подтримки.
А вот как я сам понимал тогда ситуацию. Это мой ответ на письмо поддержки от моих коллег. Доброе время суток. Спасибо за добрые слова. У меня все хорошо. А что плохо, то тоже хорошо. В моем увольнении минимум политики. Разве что общая атмосфера. Просто гнилая система, которой пользуются проходимцы. Прорвемся. Еще раз спасибо. С приветом. Марта. Но проиграв сражение, я совсем не собирался просто так оставлять поле боя. 3 марта я обратился к журналистам Тутбай с пожеланием дать интервью. Я собрался придать огласке состояние дел с подачей кислорода в моей больнице. Меня ужасала мысль, что эту тему администрации удастся замазать, что все пойдет по-прежнему, что перебои с подачей кислорода будут продолжаться, как ни в чем не бывало. Большое интервью со мной вышло 10 марта и вызвало шквал отзывов. Однако так называемая гнилая система с проходимцами быстро нанесла ответ на удар. 12 марта мое интервью неожиданно прокомментировал Александр Григорьевич Лукашенко. Дело приобрело совсем невеселый оборот.
А что там в интернете какой-то врач заявлял о том, что... Да что там за проблема? Не хватает кислорода?
Слушай, это было... Я не думаю так, чтобы не хватало там кислорода.
Хватает, там на пике было небольшие перебои. Мы там комиссию высылали. Ну, человек...
Ну, если сказать, это очередная контракт, политика, так надо на место ставить. Нам не до политики сейчас. И пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, ну, так ее надо решать.
Надо ее решать. Как же ее решать, если ее нет? Оторванность верхов и низов при пандемии достигла апогея. А что, у вас какие-то проблемы? Разве у вас есть проблемы? Да какие у вас могут быть проблемы?
Тады ж міністр аховы здоровья Дмитрий Пеневич сказал, что Владимир Мартов, які по его словах з'являється професіоналом, сапраўды паведаміў яму про інциденты с кислородом. При этом министр заявил и про порушение санэпидемрежима у Витебском шпитале. А не протяг контракту с Мартовым Пеневич назвал правом наймальника. Я нагадаю, што Владзімір Мартаў прадстаўнік вядомай віцебскай дынастыі ў медыцыне. Ён стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году у разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях, акрэсліўшы сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі. У жніўні 2020 году Мартаў стаў адным з першых лекараў, якія адкрыта выступілі супраць катаванняў пратэстоўцаў. Ён напісаў адкрыты ліст, у якім сказаў, што медыкі выступілі, выступаюць і будуць выступаць супраць гвалту. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. Першы і другі сезон яго падкаста «На вайне з COVID-19», прысвечаны першай і другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, даступны на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ўсіх падкаставых платформах.
Мог ли я тогда смолчать и не выносить ссоры из избы? Теперь я часто задаю себе этот вопрос и склоняюсь к ответу «не смог бы». При том, что я не наивный юноша, у меня за плечами было 30 лет врачебного стажа работы врачом-анестезиологом-реаниматологом. Из них 20 лет в городской больнице скорой медицинской помощи, в том числе 5 лет в должности заведующего отделения. Много лет назад мой тогдашний главный врач, милейший человек-хирург, вызвал меня к себе. В то время мы лечили одну очень тяжелую пациентку с полиорганной дисфункцией. Борьба за ее жизнь длилась уже почти месяц. Тратились большие деньги. И в конце концов возникла проблема с нехваткой дорогостоящих расходников. И вот главный врач потребовал от меня отключить пациентку от аппарата жизнеобеспечения. Потому что расходники заканчивались, а новые найти было сложно. Я был шокирован, насколько легко медицинский начальник относился к жизни пациента. Он даже не задумался над тем, что, предлагая мне такое, совершает уголовное преступление. Но про уголовщину я подумал много позже. Тогда же я в достаточно резких тонах отказался выполнять его распоряжение. Расходники были нужны, причем срочно, то есть к определенному сроку. А начальники не были способны решить эту проблему. В тему включилась тогдашняя Начмед. Она обвинила меня в том, что я лоббирую интересы иностранного производителя расходников. Получалась интересная логика. Я, врач, выступая за продолжение лечения гражданина Беларуси, объявлялся, как бы сейчас сказали, иноагентом. А мои руководители, которые требовали отключить этого гражданина, эту гражданку от систем жизнеобеспечения, оказывались патриотами. Я пригрозил прокуратурой. Ирония судьбы в том, что пациентка была в прошлом прокурором, но об этом мы тогда не думали. Мы искали пути, как можно было спасти нерядового в медицинском смысле пациента с очень тяжелой, но интересной патологией. Это был вызов нам, как медикам, и мы старались ему соответствовать. В один из этих критических дней я обратился к сыну пациентки, представительному молодому человеку, как он сам говорил, со связями. В беседе с ним наедине я сказал, что если у него есть возможности, пусть он поспособствует продвинуть ожидаемые расходники к аппарату на таможне побыстрее. Наивный я. Сын пациентки не нашел ничего лучшего, чем просто обратиться прямо к губернатору области. Тогда это был Косинец. А Косинец вернул проблему на нужный уровень. Уровень главного врача моей больницы, который, белый от эмоций, очевидно получив выволочку от Косинца, вычитывал меня, что я ничего не понимаю в организации здравоохранения. Та история имела несколько выходов. Расходники мы нашли сами, помимо наших начальников. Договорились с коллегами из Минска и привезли в багажнике личного автомобиля. Погрузка и выгрузка расходников и их транспортировка на личном автомобиле легко могла быть расценена как хищение. Но иначе не получалось, легальная система не работала. Как говорится, дешевле похоронить. И именно тогда я в сердцах сказал организаторам здравоохранения, что же вы, блин, организовываете? Смешное воспоминание. В процессе погрузки и выгрузки ящиков с расходниками я сломал палец на левой руке. Учитывая ситуацию, я не брал больничный лист, а продолжил работу в гипсе. Рука была левая, я работал в реанимации, а на отдельные манипуляции, например, интубацию трахеи, звал коллег помочь. Стычка с администрацией тогда не стала для меня фатальной. Во-первых, мы нашли расходники сами и сами справились. Во-вторых, мой перелом на рабочем месте в рабочее время спрятали. В объяснительной для охраны труда я написал, что сломал руку не на работе. За это мне выдали премию. А главное, противоречия еще не были антагонистическими. Мы делали общее дело и были способны найти общий язык даже после чудовищных обвинений. Коллегиальность еще работала. В конце концов, пациентка погибла. Обидно, что мы, реаниматологи, тогда с ее проблемами справились. Полиорганная дисфункция разрешилась. Но развились новые осложнения, с которыми не справились уже хирурги. Цинично рассуждая, мы прошли тогда 3/4 пути. Получили бесценный опыт. И мы, и хирурги. Который впоследствии очень пригодился и позволил помочь большому числу пациентов в схожей ситуации. Начальники моей больницы и главный врач Начмед вскоре лишили своих должностей. Это произошло по своим причинам, но некая карма в этом событии, как я сейчас думаю, была. Я продолжил работать, через пару месяцев был назначен заведующим. А сейчас я опять столкнулся с организаторами, которые не способны решать проблемы и ничего не могут, кроме как руками водить, держать и не пущать. Которые опять готовы приносить жертву пациентов, лишь бы было тихо. Но теперь они могли включать политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Коллегиальность пропала.
У тые дні, калі доктару Мартаву паведамілі, што з ім не працягваюць контракт, стала вядома афіцыйная статыстыка аб чыстым адтоку медычных работнікаў – 754 чалавекі за студзень 2021 году. Вакансія ў лекараў-спецыялістаў на 10 сакавіка было 2835, агулам вакансія медыкаў з улікам ветэрынараў – 4335 чалавек. Агулам у галіне аховы здароўя за 2020 год звольненых было больш, чым прынятых на працу – на 3391 чалавека. Пра звальненні медыкаў, праз палітычныя погляды альбо за ўдзел у пратэстах міністэрства ў статыстыцы не згадвала.
Моё выступленне на Тутбай всё-такі заставіла арганізатараў нашых пабед зашавеліцца. Камісіі пашлі касяком. Первымі ка мне прыйшлі следователі следственного комитета. Их интересовали не сами события с перебоями в подаче кислорода, а соответствие моей информации, представленной в СМИ, тому, что происходило на самом деле. Потом опять приехала комиссия Минздрава. Те же люди, что и всегда. Обычно такие комиссии приезжали раз в пару лет. Теперь это стало привычкой. Октябрь, декабрь, январь, вот теперь март. Мы в отделении, несмотря на весь трагизм ситуации, начали смеяться. Последней приехала республиканская прокуратура. Она устроила смотр-конкурс, проверила, как мы должны справляться в случае перебоя с подачей кислорода в больнице, и уехала. Вот ей точно было все равно, и она просто написала документ-отписку. А Следственный комитет и Минздрав изучали вопрос по-настоящему. Но очень интересно было наблюдать различия в подходах Следкома и Минздрава. Минздрав интересовало, что написано в историях болезни. Так было всегда, так было и на этот раз. Когда 30 лет назад я впервые участвовал в разборе медицинского случая, я наивно спросил, что докладывать. То, что было на самом деле, или что написано в документации. Мне сказали, докладывай, что написано. Так и разбирали.
Пакуль проходили проверки, медики выказывали солидарность с Мартовым. Кандидат медичных наук, загадчик отделу перспективных напрямков высокотехнологичной медичной допомоги, науково-практичного центру трансплантологии и гематологии Дмитрий Харков написаў заяву аб звальненні на знак салідарнасці з віцебскім калегам. Вядомы трансплантолог вучыўся ў Віцебскім медычным інстытуце, а бацька Владзіміра Мартава, прафесар, доктар медычных навук Юры Барысавіч Мартаў, выкладаў у яго хірургію. Харкоў публічна звярнуўся да галоўнага доктара Віцебскага шпіталя хуткай медычнай дапамогі Андрэя Захарова, да старшыні Беларускай асацыяцыі лекараў Дмітрія Шаўцова і да прафсаюзнага лідара медыкаў Вячаслава Шылы. Вельмі крыўдна, што ніхто не абараняе чалавека, ні прафсаюзы, ні асацыяцыя лекараў. Пытанне паўстае шырэй. Бурыцца сістэма каардынат, бурыцца сістэма маральных прынцыпаў. Чалавек, прафесіянал высокай класы, ён столькі жыццяў выратаваў. Галоўная каштоўнасць у нас якая? Чалавечае жыццё. Атрымліваецца, што абышліся незаслужана. Сістэма чалавечых каштоўнасцяў пацярпела. А без сістэмы каштоўнасцяў грамадства не можа ісці да чагосьці светлага. Вельмі сумна. Так прокоментовал свой учинок доктор Дмитрий Харков. А мы вертаемся до оповеду доктора Мартова про выник проверок.
В отличие от комиссии Минздрава, следователей не интересовала документация. Они опрашивали всех врачей, медсестер и санитарок тех смен, всего человек 30. Витебск – это большая деревня, все всех знают. И одна медсестра спросила у следователя своего старого знакомого. А зачем вы это делаете? Вы же понимаете, что вам ничего не дадут расследовать, и дело спустят на тормозах. Следователь ответил, мы все сделаем на совесть, как положено. Начальство дальше пусть решает. Я мог ожидать, что работа Следственного комитета грозит мне большими неприятностями. Но, судя по всему, в своем интервью журналистам Тутбай я не сильно исказил факты. До сих пор в недрах Следственного комитета хранится бесценная информация о событиях 7-8 января в Витебской БСМП. Возможно, они даже знают, сколько на самом деле тогда погибло пациентов. Кроме всего прочего, следователи изъяли карты памяти дыхательных аппаратов, которые точно зафиксировали все события и все тревоги. А комиссия Минздрава ожидаемо не нашла ничего страшного в перебоях с подачей кислорода. В историях болезни всего двух пациентов было отмечено, что прекращение подачи кислорода привело к ухудшению их состояния. Эти истории были изъяты для более подробного изучения. Но учитывая, что пациенты, пережившие гипоксию, умирали не в этот день, а в течение нескольких последующих, общий вывод Минздрава на основании работы комиссии гласил, что перебои с подачей кислорода не привели никаким фатальным последствиям. Люди болели тяжелым заболеванием, их лечили, они умерли. Что же здесь такого? Недавно назначенный новый заместитель министра здравоохранения сформулировал свежий слоган в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кислород не важен. А много позже, 9 октября того же 2021 года, министр Пиневич на центральном телевидении рассказал о важности кислорода и важности системы бесперебойной его подачи. К этому времени я уже не работал.
У четвертой апошней части подкаста доктора Мартова вы почуете интерв'ю у невялікай кватэры студыі ў Менску ў шпіёнскай атмасферы. З Мартавым хоча пагаварыць Андрусь Любецкі. Сустрэча не адбылася праз арышт вядомага сківічнага хірурга. Выснова камісіі Мінздароўя без Мартава ў шпіталі стане лепей. Як звальнялі бацьку доктара Юрія Мартава праз канфлікт з косінцам. Доктар пераязджае жыць у вёску. Апошнія лекцыі на кафедры трансплантальогіі ў Менску. У шпіталі хуткай дапамогі пачалася рэканструкцыя кіслароднай сістэмы. Ці Мартаў перамог?